Бизнес-ланч. Программа про малый бизнес и для малого бизнеса.
13:06 в Перми. Всем добрый день. У микрофона Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Антон Мелехин. А традиционно линейку понедельничных дневных эфиров начинает программа «Бизнес-ланч». И наш гость сегодня, с которым мы подведем экономические, финансовые итоги года, это Эдуард Матвеев, генеральный директор управляющей компании «Custom Capital». Добрый день, Эдуард Вениаминович.
Добрый день.
Ну что ж, вот я даже не знаю, с чего начать спрашивать. Готовились к одному. Тут, значит, опять доллар полез вверх.
А мы к чему с вами готовились в последний раз?
Нет, я имею в виду вот тезисы, которые я вам накидывала, хотела... Ну и про банки, конечно же, мы
что
тоже...
Что вы всем рассказываете, что мне тезисы присылали? Мы же как будто бы так...
Мы же как будто бы
только встретились.
Нет, ну почему? Мне кажется, самая хорошая импровизация – это подготовленная импровизация. И, безусловно, конечно же, спикер вправе знать, о чем пойдет разговор. В любом случае, открываем мы так вот сегодня свою родийную кухню. Давайте все-таки спрошу, задам вопрос, который я задавала недели две назад Юрию Викторовичу Белоусову по поводу кризиса. Вот на ваш взгляд, кризис начался, он уже идет, и какой это кризис? Валютный или самый что ни на есть экономический? Как вы оцениваете?
Ну, я бы все-таки сказал, что валютным кризисом или невалютным называть нельзя, потому что кризис, он всегда кризис. Кризис – это прежде всего, что это значит? Это когда та экономическая система, которая работала, больше работать не может. Ее нужно как-то менять, что-то там нужно переделать, да? И когда система экономическая не работает, экономическая система – это в том числе и национальная валюта. То есть, если система не работает, национальной валюте нет доверия. И сейчас, конечно, Центробанк пытается доверие вернуть, но вот в свое время он как бы не сделал всего того, чтобы вот это доверие, оно почти было потеряно. Вот в те дни, когда курс там по... Курс доллара по 3, по 5 рублей рос и дорос до 80 рублей, это говорило о том, что доверия к национальной валюте нет ни у кого.
То есть кризис доверия.
Да. Ну, что касается валюты, да. А что касается кризиса, ну, кризис, он как бы есть кризис. То есть нужно менять, скорее всего, что-то в экономике. И об этом, в общем-то, говорил...
Нужно что-то в консерватории подправить.
Да, об этом говорили вот как бы и там Псаки, вернее, устами Псаки говорили там американцы, что, по идее, России надо слезать с нефтяной иглы.
Слушайте, ну вот сколько мы с вами в эфире эту программу ведем, мне кажется, вот столько эти разговоры, вот, ну, как, я просто такую как бы себе пометочку делаю, то есть сколько я отслеживаю вот различные экономические там и финансовые новости, мне кажется, что все это время идут разговоры о том, что нужно что-то менять, нужно что-то менять. 2014 год стал годом перемен, хоть каких-нибудь.
Ну, скорее всего, да. Во-первых, на мой взгляд, я, может быть, как гражданин по себе бы это почувствовал, все-таки появилась какая-то гордость за страну, тем не менее. Во-первых...
Вы это связываете с Олимпиадой?
Ну, прежде всего, с Олимпиадой. Потому что вот я лично не ожидал, что, во-первых, Олимпиаду проведут на таком уровне, и, во-вторых, что, ну, в принципе, мы действительно победим в этой Олимпиаде. Ну, там можно там, где-то что-то копать и где-то что-то искать, но, тем не менее, вот эта Олимпиада в Сочи, она очень, очень большое количество людей в стране сплотила. То есть люди поняли, что, ну, есть чем гордиться. Потому что до этого, ну, кого не спросишь, все говорят, ну, а что он там, как бы... Ротенберги выигрывают конкурсы, там Тимченко, что-то там тоже самая нефть из России качает. Все пристроились, все нормально, никого больше ничего не интересует. Ну, оказалось, как бы вот есть чем гордиться в стране. Действительно, ну, народ сплотился. То есть, ну, была какая-то гордость определенная.
А вот с экономической точки зрения, вот немножко отойду, да, от курса, это вообще правильно было? То есть страна, огромное количество населения, в которой проживают, так сказать, ниже среднего уровня, проводят такие дорогостоящие мероприятия.
Ну,
даже несмотря на патриотизм и на гордость, которые возникли уже после.
Патриотизм-то бог с ним. Но, с другой стороны, знаете, когда общество является именно обществом, не индивидуумами, что у меня сегодня, то ну, это гораздо важнее, чем как бы, каждый индивидуум, но вот у него с экономикой чуть получше. Потому что все-таки общество, оно тем и хорошо, что оно общество. У него есть какая-то единая цель, и так или иначе, там больше или меньше, но общество вот работает на вот какую-то цель, которая где-то впереди. И обязательно должен быть какой-то фактор, который сплачивает. А с точки зрения Олимпиады, ну, ни для кого уже не секрет, что огромные деньги были вкачаны в том числе и в инфраструктуру самого Сочи. Потому что, в принципе, ну, то же самое, когда вот там кому-то приходят дорогие гости, и люди начинают делать генеральную уборку. Там, может, и не сделали бы, а тут надо. И вот как бы там никуда не денешься, сделали. То есть, так или иначе, я был в Сочи в сентябре в этот раз. То есть, ну, действительно, как бы, может быть, сам город там, где вот, где все и было, там ничего не поменялось. Но действительно, там прекрасные развязки сделаны. Сделаны туннели абсолютно европейские. Там вот эти вот деревни, там подъемники
и так далее построены. И сейчас это все медленно умирает.
Да я бы не сказал, что умирает. Мы были... В сентябре в отеле сказали, что на Новый год уже практически все забронировано. И особенно на фоне вот этих вот там санкций. И роста в курса доллара и курса евро. Огромное количество людей сейчас туда едет отдыхать.
То есть, таким образом, кризис, ну вот, начавшийся, да, и такой скакнувший, да, то есть этот курс валют, он поможет, собственно, поддержать на уровне построенную инфраструктуру.
Ну, я думаю, что поможет, но ненадолго, потому что все-таки, если санкции не будут ужесточены и не будут продлены, то, скорее всего, курс вернется куда-то в район там, 50, ниже 50 рублей. То есть туда, где действительно будет комфортно и бизнесу, и населению. Потому что, ну, иначе быть не может.
Это вы уже прогнозируете на 2015 год.
Ну да, да.
Я напоминаю, что у нас работает эфирный ICQ 404-582-017, телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы как по телефону, так и писать нам сообщение на Аську. Так, по-простому скажу. Эдуард Матвеев, с которым мы подводим итоги года, генеральный директор управляющей компании Custom Capital. Заговорили о банках. Хотелось бы разобрать вот эту вот ситуацию с банками, то, что сейчас происходит. Люди, которые, ну, у которых есть такое хорошее базовое экономическое образование, почему-то я очень часто замечала, так с таким, знаете, как бы, ну, не со страхом, но очень так, очень с опаской говорят о некоем межбанке. Вот что это за ситуация, что за межбанк? Вообще, вот как это можно объяснить? То есть, и чем это чревато для обычных граждан?
Ну, разберем типичную ситуацию в экономике. В экономике, понятное дело, есть компании и люди, которые активны и что-то создают. У кого инвестиционный горизонт короткий, есть инвестиционный горизонт длинный. Те, у кого горизонт длинный, и у них просят какие-то деньги вернуть, они перехватываются в другом месте. Ну, всем это понятно, так, как вот раньше в Советском Союзе было там до зарплаты дайте пятерку. Ну, так и здесь. Получается, что в данном случае межбанковский рынок, рынок межбанковского кредитования, он помогает банкам функционировать. То есть банки, у них тоже там, иногда приходят вкладчики, забирают деньги. Иногда ну, там они что-то выдают и так далее. То есть не всегда вот эти вот короткие активы-пассивы сбалансированы. Угу. И для того, чтобы вот эту вот разницу нивелировать, любой банк может на межбанке занять на относительно небольшой срок под более или менее нормальные проценты. Ну, обычно под небольшие. И, ну, все понимают, что банковская сфера...
Небольшие это... проценты – это ниже ключевой ставки Центробанка обычно? Или там на
уровне? Обычно не ниже, но мы понимаем, что сейчас ключевая ставка ненормальная. Но, тем не менее, это все-таки ставки, которые, ну, не ставки кредитования, которые, как бы, все понимают, какие они вот были совсем недавно, там, 15, 18, 20%, то все равно были ставки, ну, приближенные так или иначе, там, каким-то там, там, доходностям по облигациям. То есть, ну, комфортные ставки. То сейчас получается, что в силу вот этого ряда причин, то есть, во-первых, ряд банков ждет набега вкладчиков, Часть банков, они просто активно участвовали в этих играх с валютой. Это как бы все понимают. То есть можно посмотреть все банки, которые вот последние, по крайней мере, там неделю-две назад зазывали всех огромными процентами. Это все банки, которые так или иначе с достаточно большой долей вероятности попали на валютном рынке вот в силу этих скачков. Им срочно нужна была короткая ликвидность, чтобы перекрыться. Вот. И поэтому, когда вот этого рынка нормального с дешевыми деньгами, когда деньги всегда можно взять дешево и там, ну, на какой-то срок он постепенно исчезает, то есть ставки поднимаются, это раз. Во-вторых, когда вот такая ситуация, ну, там есть такое понятие лимитов, как правило, то есть, ну, не все банки всем банкам могут давать что-то. Ну и кроме того, мы понимаем, что сейчас скоро праздники. Как всегда, никто не понимает, что произойдет в празднике, пока весь мир будет работать, и мы будем отдыхать. И на это время, ну, точно так же банки там стараются либо поднимают ставки значительно, либо не дают деньги.
Что касается вот этой 17-процентной ставки, тоже очень разные мнения звучат по поводу того, что Центробанк поднял до 17%. Кто-то говорит, что это ужас-ужас, кто-то говорит, это правильное решение. Вы как считаете?
Ну, это, скажем так, стандартное решение, когда, во-первых, растет инфляция, когда банки на те деньги, которые они получают, они начинают играть на бирже. Ну, собственно, мы это проходили в 2008 году, а больше, наверное, даже в 1998 году. То есть все это было. Другой вопрос, что, во-первых, такие ставки не должны продолжаться долго. То есть ставку все равно нужно будет в следующем году снижать. То есть повышение ставки, как правило, это попытка ограничить падение национальной валюты. То есть привести все-таки рынок в состояние того, чтобы рост курса доллара к национальной валюте, он был больше оправдан фундаментальными факторами, нежели спекулятивными.
Но, тем не менее, повышение данной ставки и, кроме того, вот как называют некоторые эксперты, такая финансовая тройчатка, да, резкое повышение учетной ставки, резкое повышение норм резервирования по валютным контрактам, демонстративно жестокое наказание нескольких крупных спекулянтов. То есть вот не готов Центробанк применить вот эти все три правила воедино, и, соответственно, результата, как такового, вот, который, как опять же говорят, некоторые страны проходили в свое время, то есть мы не добьемся. То есть такие полумеры получаются. В результате что можно ожидать вот в 2015 году?
Ну, скажем так, я бы все-таки ждал первое. Опять же, мы говорим о ситуации, когда кардинально ничего не меняется. Потому что если кардинально что-то произойдет, ну, условно, не дай бог, там, военные действия с Украиной, ну, судя по всему, Запад пытается как бы сценарий реализовать любыми путями. Если, дай бог, этого не произойдет, то я бы все-таки ждал, что, во-первых, ставки будут потихоньку снижаться. Это видно уже по депозитам, которые банки начали снижать. Банки поняли, что как бы под такие ставки им принесут огромные деньги. То есть, ну, действительно, вот можно походить по ряду банков, вот, где ставки были там, 20, 21, там, 19%. За вот эти вот несколько дней, пока у них были такие ставки, им принесли огромное количество денег. Просто огромное. Когда это происходит, понятно, что ставка не рыночная. Все понимают, что так или иначе она опустится, что вот эти проблемы с ликвидностью, они временные. Даже если посмотреть те ставки, которые один из крупнейших банков прогосударственных рассылал юрлицам, 3 месяца ставка 28 годовых, год, там, по-моему, в районе 12. То есть деньги нужны именно, вот, чтобы перекрыться.
Здесь и сейчас.
В силу вот проблем с рынком межбанковского кредитования, в силу тех проблем, что действительно Центробанк, ну да, то есть самый очевидный, конечно, вот этот вот сценарий, как сделать, чтобы доллар не рос, да, не давать рублей. То есть сжать вот эту рублевую массу, покупать доллары будет не на что, и народ побежит доллары продавать. Но это мы уже проходили в 2008 году. Это обернулось падением ВВП на минус 9%, по-моему, если я не ошибаюсь. Как раз в силу той причины, что не было денег. Потому что экономика, она как организм. Чем больше организм, тем больше крови там должно. То есть там не должно быть больше, чем надо, но и не должно быть меньше, чем надо. Так и здесь. А когда мы просто там кровопусканием занимаемся, часть крови вылили куда-то там в тазик и ждем, что все нормализуется. Так не нормализуется так.
Но это вы рассматриваете сценарий, если, что называется, если бы не было войны.
Угу.
То есть, когда не будет никаких потрясений экономически. 2014 год, вот как вы считаете, показал, что у нас все-таки политика управляет экономикой? Сложный вопрос.
Сложно сказать, чем он показал, честно говоря, потому что вот с начала 2014 года, да, может быть, и с 2013, и с 2012, у меня, честно говоря, не было впечатления, какие у нас ориентиры по экономике. То есть, да, когда-то было сказано, что, с одной стороны, мы просоциальное государство, что там социальные обязательства, они как бы точно будут выполнены. С другой стороны, Центробанк всячески давал понять, что он деньги печатать не будет. А, по-моему, мы с вами еще год назад встречались, я говорил, что тут два варианта, либо деньги печатать, либо курс вырастет. Но пока они деньги печатать, видимо, не хотят, то есть по этому сценарию не идут. Хотя, ну, дефицитность бюджетов, она очевидна. Мы все понимаем, что те обязательства, которые были даны по повышению дохода врачам и учителям, номинально они выполнены, скажем, формально, реально нет. Можно с любым преподавателем из обычной школы поговорить, они расскажут, как это было сделано. И поэтому как бы вот мне непонятно, что дальше собирались сделать. Ну хорошо, сейчас вот эти вот изменения попытались сделать в сфере частных предпринимателей. Там. С другой стороны, поднять вот эти вот, сделать там пошлины, как они называются, сборы за вот эти вот лишние помещения и так далее. Ну это к чему приведет? То есть чем больше с людей взимают денег, тем меньше они, во-первых, и будут платить, во-вторых, они будут сжимать свой бизнес. То есть и там, к чему мы придем, непонятно. Но государство почему-то не пытается все-таки начать с себя, не пытается снизить вот эти вот административные барьеры, не пытается как бы само стать более эффективным. То есть оно пытается какими-то такими драконовскими мерами заставить стать, в кавычках, эффективным бизнес. Но бизнес, он по сути своей эффективен. То есть или есть, или его нет.
А если он есть, значит, он эффективен.
Ну, да.
Примерно так. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор.
«Бизнес-ланч» – программа про малый бизнес и для малого бизнеса.
13:24 минуты в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». У нас в гостях генеральный директор управляющей компании «Custom Capital» Эдуард Матвеев, наш постоянный эксперт. Добрый день.
Все еще.
Да, все еще. Я надеюсь, что и в 2015 году мы без вас никуда. Ну, должен же кто-то перекладывать страшные, сложные экономические события на популярный язык и тем самым объяснять, что делать. Кстати, да, я напоминаю, что у нас работает эфир на ICQ 404-582-017, телефон прямого эфира, были звоночки, просто пока вы говорили, не хотела вас прерывать. Вот пока у меня такое вступление, наши слушатели могут набирать. Давайте быстрее, если у кого-то есть. Давайте быстрее, у кого, если есть вопросы. Вот мы говорили, вернее, вы говорили о том, что, значит, сложный год, непонятно пока, да, там что чем управляет, политика экономикой, ну, точно, наверное, не экономика политикой. Так вот, в связи с этим я всегда вас прошу, так скажем, дать советы, что ли, или рекомендации для тех, кто, ну, не особо следит, то есть видит там меняющиеся строчки там курсов там доллара, там евро, нефти, что рубль падает, заявление то падает, то укрепляется. То есть вот насколько нужно там рядовому гражданину следить вообще за этими строчками, я не знаю, там, и что самое главное делать, потому что, как мы видим, события вот последних там недель показали, что паника, она присутствует, на самом деле. Народ побежал, значит, сначала побежал, значит, выгребать наличность из банков, потом побежал эту наличность тратить.
Вот. Кстати, вот,
насколько правильно такое экономическое поведение?
Ну, видите, люди все-таки, у них есть некая такая вот генетическая память, и люди прекрасно понимают, что если валюта обесценивается, ну, в данном случае национальная валюта, на нее нужно купить хотя бы что-нибудь. Если сегодня это можно купить, завтра на те же деньги уже купить будет ничего нельзя. Поэтому, ну, это абсолютно нормальное и ожидаемое поведение. И я тут просто хотел добавить, что в действительности сейчас ситуация отличается как раз от 2008 года, потому что, если вспомнить 2008 год, как раз начался кризис там где-то там на октябрь, ноябрь, там, может быть, декабрь, и по большому счету каких-то очередей не было. То есть люди, наоборот, они так вот напряглись, сжались, они деньги сразу отложили, никому их там, условно говоря, не отдали, и сидели, ждали, чего будет дальше. А сейчас произошло наоборот. То есть сейчас люди побежали, забрали там в том числе все свои заначки и купили квартиры, машины, телевизоры, холодильники и что-то там еще. И все это на вот обещаниях того, вот как все там сразу во всех магазинах стали говорить, вот вы сейчас покупайте, потому что в следующем году будет дороже, мы уже там как бы другой курс доллара. У меня вопрос, а зачем они сейчас-то по этим ценам продают? Давайте тогда закроем магазин и будем ждать следующего года. Зачем они сейчас продают по ценам, которые, ну, как бы им экономически, видимо, невыгодны?
Якобы невыгодны.
Да. Я так понимаю, что сейчас вот люди на последние, условно говоря, деньги в кавычках купили, ну, там, то, что им там в части случаев не нужно. И вопрос, кто будет идти в магазины и покупать вот это вот все, даже не то, что по новым ценам, а по старым кто будет это покупать. Потому что вот этот вот, там, декабрь, может быть, ну, там, да, скорее всего, декабрь, это, наверное, вот самый такой вот год Эльдорадо, когда каждый из вот этих вот торговых сетей что-то себе получил. Как раз вот этой паники.
Ну, а экономически вот правильно такое поведение? Потому что где-то я читала, сейчас вот не вспомню у кого, но кто-то из экономистов говорил, ну, вот, ну что это такое? Ну, что это за паника? Ведь гораздо выгоднее ситуация, когда нужно просто вот, как вы говорите, как в 2008 году затаиться и смотреть, что же произойдет.
Угу.
То есть спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие, как говорил Карлсон.
Ну, видите, тут сложно рассуждать за каждого отдельно взятого человека. Потому что я понимаю только одно. Если правительство, или там Центробанк, скажем так, пойдет по пути непечатания денег, то в следующем году, там, по крайней мере, в первом квартале, может быть, во втором, нас ждет, ну, нас ждут какие-то распродажи в квартирах, в той же технике, которую сейчас все купили, и потом будут через Авито, там, через что-нибудь ее продавать обратно, чтобы деньги получить. И в такие периоды, вот не обязательно в России, это и в Америке есть такое понятие, там, депозитные инвесторы, которые сидят в депозитах и ждут, когда все будет плохо. Когда становится плохо, в экономике не выходит, и там за копейки начинают покупать какие-то активы. Mm-hmm. Вот в этом смысле, да, будет интересно покупать какие-то активы.
Ну, это тем самым инвесторам, которые сидят сейчас на кучке.
Каждый сейчас в душе инвестор. Один инвестировал в телевизор какой-нибудь, другой вот доллары сходил, купил, третий там еще чего-нибудь, квартиру приобрел в ипотеку. То есть каждый так или иначе все равно инвестор. Главное, чтобы это был инвестор не на кредитные деньги, а на свои собственные. То есть как-то человек деньги спасает, потому что он действительно не понимает. Если все-таки правительству там никуда будет не деться, если санкции, скорее всего, будут продлены или ужесточены, то, скорее всего, деньги все равно придется печатать. И тогда лучше купить что-нибудь, чем просидеть в рублях. Вот это вот 100% факт. Но если мы считаем, что печатать деньги не будут, да, то значит будет падение потребительского спроса в первом квартале, потому что уже все купили. Да, уже все купили сейчас, вот в декабре. Во-вторых, денег не будет хватать в экономике.
Федеральные новости. Вернемся после них в эту студию.
Бизнес-ланч. Программа про малый бизнес и для малого бизнеса.
13 часов 33 минуты в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». У микрофона Юлия Хлобыц, за звукорежиссерским пультом Антон Мелехин. В гостях у нас генеральный директор управляющей компании «Custom Capital» Эдуард Матвеев. Еще раз добрый день, Эдуард Вениаминович.
Добрый день.
Напоминаю, для наших слушателей, телефон прямого эфира 2-066-066 и эфирный ICQ 404-582-017. Вы говорили о том, что два сценария, возможно, развития, да, ну, там, вот экономических событий, это будет ли печатать Центробанк деньги или не будет печатать. А вот по каким это, я не знаю, там, рэперным точкам, меткам мы должны увидеть это, чтобы сформировать свою собственную экономическую политику?
Я думаю, что все-таки таким вот показательным моментом это будет заседание этой Европейской комиссии, или как она там называется, там февраль-март, где будут обсуждать продление санкций. То есть, условно говоря, санкции были введены на год, где-то вот там примерно они заканчиваются, и европейцы должны решить, что делать дальше. Либо санкции продлевать, либо их ужесточать, либо их смягчать. Словно говоря, я думаю, что европейцы, понятно, не в восторге от того, что произошло. И, может быть, даже не в силу тех причин, что мы ввели эмбарго.
Им хуже стало.
Да, в силу тех причин, что у нас упал рубль, мы теперь ничего у них купить не можем, потому что очень дорого. Вот, наверное, как-то так.
То есть смотреть на февраль-март вот как раз туда, в сторону Европы. Хорошо. Что касается, опять же, сохранения своих сбережений, ну вот, как вы говорите, каждый из нас в душе инвестор, кто-то вложил в недвижимость, кто-то в валюту, а вообще вот, может быть, не надо ни во что вкладывать, может быть, надо снять деньги и хранить их под матрасом, грубо говоря.
Тоже вариант. Ну, условно говоря, теория инвестирования предполагает, что любой инвестиционный инструмент, он так или иначе имеет какой-то риск. В том числе и матрас, в том числе и банк, в том числе и акции, в том числе и облигации, депозиты и так далее. Вопрос только в том, каким риском тот, кто вкладывает деньги, относится лояльно. То есть, если у меня риск, допустим, того, что у меня деньги в банке лежат, и, допустим, там с банком что-то может случиться, меня устраивает, то, что в целом как бы там на 700 тысяч, а сейчас уже, видимо, 1 400 000, да, или там еще не приняли это, я надеюсь, так или иначе, от АСВ, то, ну, в принципе, можно положить в банк. Вот по логике сейчас, если посмотреть, как ни странно, вот, по-моему, я говорил когда-то в предыдущие разы, что вообще в кризис очень интересно покупать облигации каких-то, ну, более-менее хороших эмитентов, да, имеющих производственную базу, производящих то, что, в принципе, как бы всем нужно, но имеющих вот на какой-то момент определенные небольшие затруднения финансирования. Тогда такие облигации падают очень сильно. То есть, если вспомнить 2008 год, то там они стоили там и 20% от номинала, 10% от номинала. И там на них, условно говоря, можно было заработать там до 1000-2000% годовых. Сейчас, ну, к сожалению, для меня, и как ни странно, наверное, тоже для меня, такой ситуации почему-то с облигациями еще нет. Честно говоря, непонятно, для меня непонятно почему. Но зато вот произошла вот эта интересная штука с депозитами. Вот сейчас я считаю, в рамках вот той суммы, которую агентство по страхованию вкладов плюс проценты,
гарантирует накопиться,
да, если есть возможность вложить, то я бы вкладывал в банк. Вот на данный момент для вот тех, кто не хочет заморачиваться, уверяю вас, 20% ставка – это хорошая ставка. И как бы правительство, в принципе, государство сделало что-то для того, чтобы люди деньги из банков не забрали, по крайней мере. То есть это, собственно, курс первый на увеличение страховой суммы там, до 1 400 000. И второе – это то, что налог то 35%, он будет браться уже не между ставкой, там, по-моему, 13-25, а между ставкой… Ой, господи. Ну, близкой, скажем так, 19%. То есть, фактически, тот, кто кладет деньги на депозит под 20 годовых, он, ну, почти ничего не потеряет. То есть, он потеряет там где-то 0.5%.
Ну, возможно, да. Это такой самый менее затратный, что ли, или сам менее опасный путь.
Но, тем не менее, это и нормальный путь.
Вы же сами говорили о кризисе доверия. То есть, ну и что, что подняли вот они эту планку до 1 400 000 вместо 700 000? Ну, а как все накроют, знаете, там, одной взрывной волной. Ну, откуда деньги?
Напечатают. Центробанк последний раз, даже не в последний, еще когда было вот это вот дело с мастербанками и так далее, Центробанк прямым текстом сказал, что он будет кредитовать агентство по страхованию вкладов, если нужно будет там какие-то деньги выплачивать. Условно говоря, сколько нужно будет выплачивать, столько он и прокредитует. Кредитование Центробанком, ну, там, кого-либо, это печатание денег.
Сейчас найду. Да, декан экономического факультета МГУ Александр Лузан вот буквально недавно сделал такой прогноз, что рецессия накроет нас в 2015 году. Затем стартуют все-таки инфраструктурные проекты, которые были там обещаны, все-таки там запущены, которые должны будут дать видимые и в темпах строительства, и в статистике результаты где-то к 2017-2018 году, как раз когда в России должны будут состояться президентские выборы. Но сразу после 2018 года государственные инвестиционные ресурсы будут во многом исчерпаны. Вот тогда встанет вопрос о смене курса. Вы согласны с этим?
Да, в целом,
можете,
да,
согласиться?
Да.
То есть вот как раз вот этот вот период, когда несколько лет говорим о том, что, значит, надо что-то менять, вот он даже не в 2015 году произойдет.
Ну, вот знаете, я бы сказал только одно. Как аналитик с большим стажем могу сказать, что самое сложное всегда это прогнозировать временной период. Можно спрогнозировать и достаточно точно изменения котировок акций, изменения котировок доллара, изменения ВВП и так далее. Но самое сложное всегда и для всех это сказать, когда именно это будет. Как правило, это по сравнению с прогнозами либо происходит гораздо быстрее, либо гораздо медленнее.
А что еще сказала Узан о том, что, в общем-то, ну, то, о чем говорили многие эксперты, о том, что России уже давно стоит спрыгнуть с нефтяной иглы, ну, вот и он далее там размышляет, сможет ли Россия жить без нефти, и пишет о том, что у России два пути, либо нефть, либо мозги, которых мы сейчас тоже в достаточном количестве экспортируем, по сути дела, на Запад. Вот вы как считаете, мы сможем вот вырулить на этот второй путь?
Ну, чтобы вырулить на этот второй путь, нужно прежде всего, я считаю, очень как бы внимательно посмотреть на ту реформу в области образования, которая происходит. То, что, вот, ну, как бы, скажем так, я не преподаватель там, в широком смысле этого слова, хотя тоже этим занимаюсь время от времени, я встречаюсь с многими представителями этой отрасли, и они открытым текстом говорят, что отрасль убивают постепенно теми реформами, которые сейчас у нас проходят, в том числе там, включая ЕГЭ там, и так далее. То есть все эти вещи, которые вот, там, откуда-то с Запада нам были принесены, они постепенно отрасль убивают. Были убиты вот эти вот ПТУ, так называемые, которые там были непрестижные, об этом там Высшая школа экономики говорила, но пришли к тому, что как бы вот сейчас не хватает, там, условно говоря, какого-нибудь токаря, который может там вытащить деталь там где-нибудь на, там, на заводе, да, там пришел заказ огромный, там был в свое время такой случай, когда на Матвеевихинские заводы пришел заказ, не было токаря, который там должен выточить, но шли пенсионеры, которые там когда-то уволился, нету вот их больше, потому что государство посчитало, что им нужны вот дядьки в галстуках и белых рубашках, которые будут там сидеть за компьютерами, но делать ничего руками не будут.
То есть это тоже очень далекая перспектива.
Это может быть и недалекая перспектива. Тут же опять, знаете, это выбор для любого человека. То есть либо ты сидишь на своем месте, получаешь стабильную зарплату, но понимаешь, что рано или поздно там это вот там чем-то закончится, либо там как-то порвать с прошлым, побежать, стать предпринимателем, ну вот на свой страх и риск. Вот тут то же самое. Но там руководство страны, условно говоря, понимает, что пока еще как бы вот можно опираться на крупные, там, которые с каждым годом становятся все крупнее, прогосударственные нефтегазовые компании, ну, как бы вот есть соблазн на них и опираться. То, что ну, всегда страшно не угадать. Всегда страшно, когда вдруг, вот, если ты пошел там непротаренной тропой, что ну, не получится. А тут-то надежно все.
Буквально две минутки остаются, и по минуте на два оставшихся вопроса. Давайте все-таки назовем, по вашему мнению, экономическое событие 2014 года уходящего. Что для вас стало таким вот событием года?
Ну, событий, наверное, там экономических было много, но я считаю, что, конечно, основным событием, которое повлияло на экономику России, это конфликт в Украине.
Все-таки политика. Политика
ну,
рулит.
Да. Ну, сейчас такое время, мы уже до этого говорили, что сейчас столетний ростовой цикл закончился, сейчас идет как раз коррекционный цикл. И в этот коррекционный цикл, если вспомнить даже предыдущие 100 лет назад, и войны были, и конфликты, и гиперинфляции было море везде, и все делили ресурсы. Потому что ресурсов на всех, когда кризис, когда коррекция, не хватает.
В 2015 году нам нужно будет потуже затягивать пояса? И насколько это потуже?
Ну, я считаю только одно, что если человек на своем месте делает все, что от него зависит, все, что он должен делать, и делает это качественно, то у него всегда будут деньги на то, что он хочет. Поэтому в любой ситуации всегда есть отрасли, всегда есть специалисты, всегда есть профессионалы, которые от этого выигрывают.
Есть ли на это деньги?
Станьте таким.
Есть ли на это деньги?
Мозги должны
быть на это. На выплату зарплат?
Зарплаты. Я говорю про другое. Должны быть мозги на это, решительность человека, и все будет.
Ну что ж, Эдуард Вениаминович, спасибо вам огромное за то, что вы в этом году были с нами. Я надеюсь, что в следующем году мы тоже будем встречаться. Ну и у вас есть возможность поздравить наших слушателей, ну и пожелать им чего-нибудь хорошего в преддверии 2015 года.
Ну, конечно, я очень благодарен всем тем, кто слушал меня. Вот эти вот... В то время, когда я сюда прихожу, очень многие мне об этом говорят, как ни странно. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и хочу пожелать, чтобы у людей, прежде всего, была гармония в душе. Потому что если у вас в душе есть гармония, все остальное для вас уже будет неважно. Смотрите поменьше телевизор, побольше читайте классику.
Слушайте книги, «Эхо Перми», «Эхо Москвы».
В том числе «Эхо Москвы» и «Эхо Перми». И делайте все, что от вас зависит, на том месте, на котором вы находитесь.
Спасибо. Эдуард Матвеев, генеральный директор управляющей компании Custom Capital, был сегодня в последней в этом году программе «Бизнес Ланч». У микрофона была Юлия Хлобы. За звукорежиссерским пультом нам помогал Антон Мелехин. Всем спасибо и до свидания.
До свидания.